проводим сегодня вечернюю программу. Вы знаете, завтра у нас такой особый день. Завтра Вьяса Пуджа, день духовного учителя. Это такой классический духовный праздник в Индии. Он, может быть, не такой известный, как там Холи и Джанмаштми, но все знают, что Вьяса, тот, кто дал все веды и дал все духовное знание, он явился в этот день, и поэтому, знаете, как там есть день пожарника, день того, там день всего, день винодела, да, там день летчика, там день милиционера. В Индии другие дни, там день богини учености Сарасвати, день там рождения Кришны и Вьяса Пуджа. И на этот день мы завтра мы делаем церемонию установки божеств. То есть божества Кришны приехали наконец-то в Сибирь и решили плотно окопаться, но это не произошло так быстро, как нам хотелось. Сначала здесь появились преданные, потом появился такой небольшой духовный центр, потом уже появилось божество Говардхана, о нем мы чуть позже расскажем, и потом уже чудесным мистическим образом пришли божества. Вообще, чтобы вы понимали, за пределами Бхараты божества – это очень редкая возможность. Ну, есть такая книга Гарга Самхита, там описан целый раздел, какое благо человек получает от поклонения божеству, в Кали-югу в особенности, потому что в Кали-югу вообще поклонение божеству считается слишком элитарным. Поэтому по двум причинам. Первое – то, что люди не в состоянии поддерживать божеств. Во второе, то, что храмы, они по большому счету утеряли духовный смысл. Они в большей степени имеют такой социальный, может быть, религиозный смысл. Все-таки поклонение божеству – это духовный процесс. Но Писание объясняет, что божество… Чем удивительно поклонение божеству? Тем, что божество – это трансцендент. То есть Господь, он трансцендентен, он уже в каждом атоме. То есть он в сердце каждого живого существа. Но в форме божества он себя являет видимым. Такой момент интересный, люди думают, божество, оно из дерева или из камня. А что вот Господь, где он? В дереве, в камне, он же везде присутствует. Но в форме божества он себя являет видимым. Почему? Потому что Кришну можно видеть только глазами любви. И поэтому есть два типа людей, которые приходят в храм. Одни, ну скажем так, обыватели, они приходят к божеству, он видит, ну, на нем красивая одежда, он такой красивый. Так все, так, ну, так много людей, так все. Но они не видят суть божества. Другие типы, крайне редкие личности, которые обладают духовным видением, они видят, что перед ними стоит сам Господь. Но в форме божества Господь, он говорит, я несу милость и тем, как говорится, и слепым, и зрячим. Ну вот. И почему слепые? Потому что мы обладаем лишь только внешним видением. Это наш такой как бы уровень сознания. Пока. Ну, мы же знаем, что, например, в каждом теле есть душа, но мы пока что видим тело. Мы в себе ощущаем тело. Мы знаем. Душа там, но мы не видим душу везде. Бхагавад-гита говорит, мудрец, он видит одинаково душу, что в животном, что в просветленной личности. То есть мы смотрим там, идем по сибирскому лесу, шишкой собираем, раз, медведь. Мы, Мишка Косолапый, Михаил Иванович, я вижу в тебе душу. Медведь говорит, ты зря так расслабился, брат, я тебя съел. Он говорит, я-то душа, но мне еще миллионы жизней эволюции, как бы, а сейчас пока что ты для меня как бы просто турист, как бы пирожок. Ну вот. Поэтому тут надо также понимать, что просветленный он видит душу во всем и везде, но его видение отличается от некого теоретического видения. Да? Поэтому мы можем сказать, тигр тоже душа, давайте я ему руку пожму, а он там ап, и пожал руку, ну вот, съел ее. Поэтому не следует заниматься тем, что мы фантазируем. Есть в духовной жизни очень много профанаторов и фантазеров. Знаете, там все любят фантазировать, потому что такая субъективная реальность. И в этой связи мы с вами не пытаемся фантазировать, а что там такое. Там. Мы знаем, что наши учителя святые, они явили нам веды, священные писания, явили нам методы поклонения. Мы знаем, что когда придет время, как ребенку, как ему объяснить, как он поймет взрослую жизнь, мы можем сказать, когда время придет, ты поймешь. Ты практикуй сейчас, а потом придет время, ты поймешь. Поэтому ведать – это значит знать. То есть слово «веды» – это не может быть, а вдруг. Нет, Веды — это знание. Для русского человека понятно. Веды — это поведение, поведать. Вот. Даже ведомость понятно, что такое. То есть это какое-то знание, но это высшее знание. Поэтому мы следуем принципам этого высшего знания. И у нас может много возникнуть вопросов на пути. А почему так? Почему не так? Почему вот такие вещи? Почему такая мантра? Почему такая ситуация? И, ну, есть такой ребенок, почемучка. Ну, он почему так, почему так? На все есть ответ. Но, с другой стороны, нужно понимать такую вещь, что ребенок, он задает вопросы, но чтобы до конца понять суть этих вещей, он должен повзрослеть. Мы можем задать в детстве, а почему так, а почему это? Ну, нам родители спокойно объясняют, но мы не понимаем до конца. Но, тем не менее, родители не говорят нам там, замолчи, не задавай вопрос. Родители объясняют, но они знают, что эти объяснения, они могут быть только тогда подлинно нами восприняты, когда мы к этому будем готовы, понимаете, да? То есть, поэтому мы должны помнить, что мы будем понимать все духовные вещи очень глубоко, когда мы будем готовы к этому. И в этой связи мы не должны отвергать духовный рост. Понимаете, да? То есть, как ребенку говорят, ходи в школу. Он говорит, зачем? Я не хочу ходить в школу. Он говорит, нет-нет, позже тебе это пригодится. Ребенку говорят, играй на музыкальном инструменте. Он говорит, зачем? Я же не буду пианистом. Нет-нет, ты играй, да? И когда человек получает какое-то образование, даже светское, то когда он вырастает, он говорит, ага, бабушка мне рассказывала про там религию, там дедушка учил меня играть на фортепиано, и я вырос таким человеком, что я воспринимаю какие-то духовные вещи. Я могу ценить музыку. Может, я Шубертом не стал, но потому что я в детстве играл на музыкальных инструментах. Меня приучили к красивой музыке. Я умею слушать красивую музыку. Я был воспитан толерантным человеком, открытым вот, к духовности. Поэтому наш гуру рассказывал такую историю про двух птиц. Жили-были две птицы, и этих птиц в какой-то момент жизни, ну, как бывает драматично, разделили и продали. Ну, как бы охотник их поймал. И так получилось, что, так сказать, одна ушла в дом мудреца, а другая ушла в дом, ну, такого как бы материалиста, человека. И вот шел один святой. И так получилось, что эти птицы были на одной и той же улице. Ну, в одном доме жил человек такой не очень благочестивый, а в другой жил такой благостный духовный человек. Этот подвижник решил постучаться на ночлег. Он постучал там. Но никого дома не было, а птица отвечала. И эта птица стала тут же его по-всякому посылать подальше. И он подумал, странный какой-то голос. Вот не человеческий, но птица, попугай. И он говорит, там, пошел отсюда, пошел отсюда. Подвижник думает, странный какой-то, да, но видно, что это не человек, птица. Ну вот. И думает, ну ладно, делать нечего, пойду постучусь в другой дом. И постучался в дом, где жил другой попугай. И другой попугай стал говорить, заходи, отдохни, заходи, отдохни. Ну вот. И он подумал, странно, открыл дверь, никого нет, но попугай говорит, заходи, отдохни, заходи. Ну, он сел, зашел, отдохнул, пришел хозяин, хозяин говорит, ой, слушай, я так счастлив тебя видеть у нас в гостях. Я так люблю принимать садху, странствующих подвижников. Ну вот, как ты попал в дом ко мне? Он говорит, ну вот я постучался, а там попугай говорит, заходи, отдохни. Ну я со страху, как говорится, ну уже ночь, дождь, я зашел. И, ну вот, он говорит, да, это мой попугай, он такой как бы прекрасный. Ну вот, и такая была беседа. Ну и на утро, когда подвижник уже отправился уходить, он задает вопрос этому соседу. Он говорит, слушай, мне показалось, что там в соседнем доме живет точно такой же попугай, потому что голоса одинаковые. Он говорит, да, это правда, они были братьями, так получилось, что вот этого первого купил вот тот мой сосед, пьяница, а этот достался мне. Ну вот, я все-таки успел его как бы спасти. И суть этой истории такова, что два одинаковых попугая жили на одинаковой улице, в одинаковых клетках, но один смог, будучи даже, ну, скажем так, неосознанным животным, обрести какие-то очень, ну, скажем так, позитивные черты характера, да, даже просто выучил позитивные слова. А другой попугай, он повторял то, что он слышал. То есть, поэтому нужно понимать такую вещь, что мы с вами в силу своей природы впитываем ту окружающую среду, в которой мы живем. И неважно, знаете, как там взрослые ходят, дети курят, там палочки деревянные, да, и так далее. Там. Или недавно смотрел, там был в Таиланде, дети с автоматами бегут и кричат «Аллаху Акбар». Маленькие дети, они там с калашами, «Аллаху Акбар», ну, смотрят какие-то ролики в Ютубе, и им нравится, и они стали такими же. Они не понимают, что такое «Аллаху Акбар», у них пластмассовые автоматы. Ну вот, но они уже как бы впитали в себя неосознанно то, что они получили из внешнего мира. Вот, но если мы говорим о духовной как бы составляющей нашей жизни, я сейчас очень простые слова говорю, потому что здесь, ну, в гостях есть люди новые, может быть, они не знают до конца всех нюансов нашей традиции, но мы можем сказать только такую вещь, что сознание обладает удивительной способностью не только осознавать себя, но также и передаваться другим. И вот поэтому почему мы говорим «сознание Кришны»? Ну, вот такое интересное слово. Вообще, изначально оно звучало как «Кришна Чайтанья». Дело в том, что мы не просто там поклоняемся какой-то ведической традиции, а в нашей традиции самый главный персонаж – это Шри Чайтанья Махапрабху. В нашей традиции самый главный персонаж – это Шри Чайтанья Махапрабху. Почему? Потому что в соответствии с ведами мы живем с вами в Кали-югу. Что такое Кали-юга? У меня там друг написал стихотворение: «Почему мы не любим друг друга? Кали-юга, дружок, Кали-юга». Да, там. «Почему не поймем мы друг друга? Кали-юга, дружок, Кали-юга». Ну, вот. «Почему соображаем так туго? Там тоже Кали-юга, дружок, Кали-юга». «Почему убежала подруга, да, там, Кали-юга, дружок, Кали-юга». И там, «не могу найти себе друга, Кали-юга, дружок, Кали-юга». То есть, вот, то есть, и поэтому ответ Кали-юга, он такой нормальный, там, типа, едешь там по улице, по разбитым дорогам, тебе говорят: «Почему так?» Ты говоришь: «Кали-юга». Ну, вот. И Кали-юга длится 430, сколько, 2000 лет, да, 432 тысячи лет. Только первые 5000 лет начала. То есть люди говорят, мы говорим, а дальше будет еще. Но вот этот вопрос состоит в том, что с приходом Чайтанья Махапрабху вот сейчас, это началось 500 лет тому назад, 10 тысяч лет вкрапления Золотого века. 10 тысяч лет. И действительно, посмотрите, что произошло. Да? Вот мы, ну, занимаемся искусством, у нас там есть японский проект, выставка самураев. Знаете, доспехи самураев, они вот как на карликовых детей. Мы сейчас с вами, как люди, стали выше, больше вот за 500 лет. То есть почему? Потому что в Кали-югу вот эти вот железные войны, вот эти вот, да, там, видите ли, все эти викинги, там, эти, то есть это кали-южные разборки, где постоянно идут войны, потому что Кали-юга – это эпоха вражды, невежества. И поэтому все невежественное, да, то есть обратили на Советский Союз, вроде революцию, но 100 миллионов людей убили, чтобы построить светлое будущее. Сейчас еще непонятно, что будет происходить в мире. Да? То есть мы видим, да, с одной стороны, а вы говорите, а где 10 тысяч лет золотого вкрапления? А где вот это вот? И обратите внимание, что как идет Кали-юга? Она идет параллельно. С одной стороны, духовным людям есть все возможности духовного развития, а с другой стороны, нужно понимать, что те, кто не хотят духовно развиваться, ну, да, то есть те, кто хотят деградировать, у них есть для этого все возможности. Поэтому мы видим, что сейчас в Кали-югу идут параллельно две составляющие. С одной стороны, процветает материализм, атеизм, религиозное насилие. Нужно понимать, что в Кали-югу религии как таковой настоящей нету. В Кали-югу есть духовность, и мы видим, там есть духовность в православии, есть духовность в исламе, но это единицы людей, это не правило, это исключение. Понимаете, да? То есть, ну, нужно понимать, что в Кали-югу правило такое, люди деграданты. А исключение, да, есть святые везде, есть благочестивые люди. Поэтому общество, оно, ну, с большим перекосом. Оно с большим перекосом. Но тем не менее, обратите внимание, что, ну, чтобы вы понимали, кто меняет общество и кто меняет мир. Не общественное мнение, нет. Общество меняет единица. Ну, понимаете, да, это там Стив Джобс, он не сидел, не придумывал что-то, он знал, что он хочет. Ну, создал вокруг себя команду единомышленников, да, то есть мы говорим, ха-ха, Стив Джобс, но мы понимаем, да, что сегодня без айфона, без, что сегодня любой телефон – это айфон, без интернета, без этих технологий мы бы не смогли получить такой доступ, ну, опять же, доступ к чему? Comedy Club или, вот, то есть, по сути дела, мы обладаем сами огромным доступом, но обратили внимание, что если вы посмотрите, что скачивается больше всего, ну, в интернете, да, здесь же есть статистика, то люди же не качают какой-то ценный контент. Есть очень ценный контент, например, там, по здоровью, по духовности, но это контент единицам доступен. В основном люди, ну, тупят в интернете, да, то есть, по сути дела, ну, еще в большую иллюзию. Сам вот часто сижу, думаю, что я смотрю, какую-то тупизну. Ну вот, ну, хотя вот, когда я там учил там, думаю, надо там историю, то есть, ну, мне так интересна история там средневекового мира, греческой философии, там Китая, ну, потому что нужно знать эти вещи. В интернете потрясающий контент, там, за 15 минут тебе расскажут про философов, там, ну, может, не все, но, по крайней мере, ты будешь хотя бы более-менее образован. Вот, поэтому мы с вами видим, что у нас с вами есть некая альтернатива выбора. Но обратите внимание, все позитивное – это всегда мало. И вот был такой известный музыкант Луи Армстронг. Можно сделать чашку моего чая? Он такого черного с этим самым, с белым. А Луи Армстронг был такой известный музыкант. Он был потрясающим музыкантом и... Однажды ему задал вопрос один из его критиков. Он сказал: «Луи, что с тобой произошло? Я вижу, что на твои концерты стало ходить гораздо меньше людей». И что ответил Луи Армстронг, как вы думаете? Он сказал: «Понимаешь, я стал музыку лучше играть». И был такой еще, когда Моцарт, он же его покровителем был, стал император Вены. И вот когда Моцарт писал свои самые возвышенные произведения, то император Вены засыпал. Поэтому Моцарт там играет, смотрит. Все в ауте. Это часто классика. Приходишь в консерваторию, на классическую музыку, и смотришь, люди спят. Ну, меня самого иногда вырубает. Хари Кришна тоже вырубает людей. Ну вот, почему? Я объясню. Потому что вибрация сознания настолько тонкая, что человек не в состоянии воспринимать. То есть мы с вами как приемники, мы с вами вот настроены на какую-то низшую волну. Не знаю, недавно мы там часто ездим на фестивали, на разные. Ну вот. Я говорю: «А что сейчас? Покажи, какую музыку играют». И там что-то... Это, говорит, вот самое крутое сейчас. И я так понимаю, я говорю: «Так это же, ну, на трезвую вообще невозможно слушать». Он говорит: «Ну, это и есть самое крутое, что вот...» То есть... То есть надо человеку угаситься до полного невменяемости, и вот это будет как бы его вот, ну, вот эта звуковая вибрация, она будет его как бы, ну, я не знаю, что она будет с ним делать, ну, вот, но я вот смотрю людей, да, то есть вот они хотят танцевать, они вот, и вот, но они даже не могут делать это на трезвую голову, им обязательно нужно нажраться каких-то там таблеток, ну, это мы сейчас были в Америке на фестивалях, вот, вот вся молодежь, ну, очень много угашенной молодежи, и вся вот эта музыка. И, ну, как бы я подумал, что почему так происходит с людьми, потому что они и рады бы на какую-то более тонкую вибрацию выйти, но не могут. А им хочется какого-то переживания, какого-то откровения. И поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления, там какую-то таблетку съесть. И такой как бы метод... искусственный метод изменения сознания. Почему? Потому что сознание нужно изменить. Но когда мы говорим там йога, медитация, духовная практика, это не такой метод, что, знаете, что вам таблетку дали, и вы тут же. Нет, это процесс, который длительный. То есть это как здоровье, понимаете? Здоровье – это не то, что ты вот выпил зеленый коктейль, ну все, я уже здоров. Нет, надо еще один. Еще, я уже здоров. Говорят, нет, надо долго, системно. И главное, что вы когда пройдете, вот сейчас у нас ребята прошли курс детокса, я смотрю, они там все помолодели, похудели, кто на 15 килограмм, кто на 10. Я так смотрю, Субаду, думаю, на лет 10 помолодела. Но тебе говорят, это не просто ты прошел там месяц, да, вот курс этого детокса, а теперь ты должен себя поддерживать в этом состоянии. Понимаешь, да? То есть ты можешь месяц, ты можешь поститься, а потом уйти опять там еще больше потолстеть, разожраться. Да? То есть, поэтому, чтобы вы понимали, что есть духовная жизнь. Это образ жизни. Духовная жизнь – это не просто какая-то попытка там превзойти себя в какой-то момент. Это образ жизни, то есть это постоянная практика, это постоянная работа над собой, это постоянная внутренняя трансформация. И вот когда это становится, знаете, как у спортсмена, да? Спортсмен, например, он учится бегать. И мы говорим, ну все, если я пробегу 40 километров, я умру, как тот первый марафонец. И поэтому никто не бежит сразу же 40 километров, да? Спортсмен начинает бегать там километр, два, три, четыре, пять. И в какой-то момент вдруг он начинает испытывать ощущение легкости во время движения. Ощущение легкости во время движения. Например, человек ходит в спортзал, да? Я помню, сейчас я уже давно не хожу, просто нет возможности, времени. Опять же, это моя вина. Думаю, надо все равно какой-то комплекс йога упражнений сделать такой, чтобы я вот, вне зависимости от того, где бы я ни был, я повторял, потому что здоровье все становится хуже и хуже от такой, постоянных путешествий, там, смена климата, воды, дня, суток. Вот я сегодня проспал там до 3 часов, потому что в Москве уже 11, а прилетели, я просто в постоянном таком нахожусь ауте. Но я думаю, все равно нужно заставить себя каким-то вот вещам, например, простые вещи. Сейчас я вам не рассказываю какие-то вещи о здоровье, а привожу примеры. Например, мы все любим сладкое. Знаете, как трудно отказаться от сахара? Но вот как только ты отказываешься от сахара, а сахар, он как работает? Человек сахар забрасывает, он сразу же дает ему буст энергии. Смотрите, сахар – это как вот, такой вот ускоритель всего. И ты уже привыкаешь. Ты уже к этому привыкаешь. Но на самом деле сахар, он же присутствует везде, и в муке, и в рисе, то есть он везде присутствует. То есть столько, сколько нужно организму сахара, человек может выделить из своего рациона. Но когда мы привыкли вот к этим, знаете, вот, ну, там, конфеты, еще что-то, то есть это как наркотики. Но это очень вредно, потому что это делает человека зависимым от этого. То есть вы поймите, что всегда мы, это как алкоголь, да, там алкоголь, сахар. И человек не замечает, как он становится зависимым. На самом деле зависимость, она приходит такая, очень, скажем так, это тонкая. Почему тяжелее всего бросить людям наркотики, алкоголь, понимаете, да? Не потому что они не могут этого делать, или у них там химия, это все ерунда. Нет, самое главное – это ум. Ум, он подпитывается на определенную идею счастья. И вот в духовной практике, когда человек освобождается от определенных своих зависимостей, помните о том, что мы можем испытывать счастье в духовной практике только тогда, когда мы с вами слезли с этого псевдо-счастья. А какое псевдо-счастье? Там секс, алкоголь, там какое-то переживание от новых ботинок. Ну, нам нужны какие-то переживания, понимаете, да, там, или там кому-то плохое слово сказал и радуешься. Ну, это нормально. Нет, так а чего? Ну, то есть мы же. Ну, нормальный человек духовный, он радуется от того, что похвалил кого-то духовно, увидел что-то хорошее. А у нас радуется от того, что что-то плохое увидели, там, неважно, там, в себе, в правительстве, там, обычно там в дорогах, там, вот, там, типа, козлы, там, ага. То есть, и человек радуется этому. Обратили внимание, что лучшие всякие новости – это негативные новости. Обратили внимание, да, что люди испытывают счастье, смотря там фильмы про войну, там, еще кого-то, как этих убили, а я жив. То есть, чтобы вы понимали, да, то есть это не просто какая-то вот эфемерная идея, это тот как бы уровень сознания, которым мы себя подпитываем. Вот, и И это не значит, что мы там в духовной жизни не можем с этим соприкоснуться. Можем тоже соприкоснуться и в нашей духовной жизни с этим. Поэтому, ну, как бы святые отцы, они призывают нас к такому, ну, как бы контролю ума. Вот я тоже вчера посмотрел интернет, 2 часа сидел, смотрел то одно, то второе, то третье. А потом подумал, 2 часа жизни я потерял. Но хочется затупить ум, понимаете, ну, после вот всех. А мог бы 2 часа там книжку читать. Представляете, за 2 часа сколько можно постичь. И вот надо понимать, что это не то, что там о, Авадут Махарадж такой там продвинутый. Нет, я просто научился в себе замечать эти вещи. Мы должны научиться замечать в себе. Это не значит, что мы сразу же станем идеальными. Нет. Но мы должны замечать, мы должны ценить свое время. Мы должны понимать, а на что мы его тратим. Понимаете, единственная самая ценная вещь, которая нам дана в этом мире, это время. Причем его все время становится меньше. Больше никогда не становится. Мы можем сказать, да, душа вечная, это так. Но в этой жизни у нас с вами есть конкретное отведенное время. И вот вчера мы обсуждали с Наяном, одна преданная наша женщина погибла. Она погибла в Краснодаре буквально несколько дней назад. Причем погибла, спасая ребенка, детей. А женщина уже где-то, ей сколько было, где-то около 60, да? Ей было около 60. Очень потрясающая женщина. Она жила в Америке, потом в Хабаровске была, потом в Индию приезжала, в Таиланд. Ну, такая очень, я бы сказал, самодостаточная женщина, которая прошла такую западную жизнь и вернулась в Россию. У ней погибла дочка, там, может, 15-20 лет тому назад. И вот после того, как дочка погибла, она стала как бы, ну, так серьезно искать в себе какие-то внутренние вопросы. И она, по сути дела, значит, ну, пришла в духовную жизнь уже такой очень осознанным человеком. Я помню, мне очень было приятно с ней всегда общаться, потому что такая женщина, ну, как бы, понимаете, она такая не... не, знаете, есть такие люди, которые приходят в духовность, такие, ну, за чудом, дурочки, которые пришли за чудом. А эта женщина, наоборот, она очень реалистичная была. Она понимала, что какие-то проблемы во мне. И она серьезно практиковала духовную жизнь. И вот она была, жила в Краснодаре и ходила в Исконовский храм. Она никому не стала там говорить, что вы знаете, у меня там посвящение, там туда-сюда, я оттуда, отсюда. Она просто пришла туда, как простой скромный человек, и стала мыть сразу же пол в храме. И через какое-то время ей... О, какая преданная, ей говорят, вот давай ты то, давай ты это. Ну, то есть, как бы она так получила авторитет и такое служение. Ну, очень высокое, там, божествам служила. Ну, вот. И вот она пошла со своей подругой, тоже преданной. А к ней приехали дети на речку. Ну, а дети, естественно, как бы там 5 лет, 10 лет. Речка вроде мелкая, а вы знаете, не лезь, как бы не лезь, не знаешь броду, не лезь в воду. А как вы сами понимаете, в горных реках и течения, и водовороты, и заводи. И, в общем, эти дети полезли в реку, их там где-то течением снесло, и в водоворот, и, ну вот, и она видит, что они тонут. И вот они бросились их спасать. Та подруга маленькую девочку вытащила, это было больше. И пока она вытаскивала эту большую девочку, она захлебнулась. Ну вот, потому что она... отталкивалась одна, ну, может, как с ребенком же не выплыть. И я сам помню, в Японии был такой момент, мы пошли в Киото купаться тоже на горную реку, и там тоже такие в заводе водовороты. И с нами была жена тайка нашего друга, Тик. Она не умела плавать. Ее точно так же снесло в этот водоворот, и я поплыл ее вытаскивать из водоворота, она уже тонет в нем. Я вот, ну, как ее вытащить? Понимаете, невозможно. Тут, вот эти там все моменты, там, как спасать, там, сзади, там, она еще, ну, у человека истерика, когда он тонет. И вот тоже пришлось его там как-то вытаскивать, отталкивать, заталкивать на мелкотню. Я понимаю, что это такой сложный момент, и она мне еще ногой врезала во время, ну, случайно, болтыхаясь. Ну, вот, поэтому все что угодно могло быть, и, в общем-то, эта преданная погибла. И уже вот детей-то откачали, им сделали искусственное дыхание вот одной девочке. А вот, к сожалению, ее не откачали. И вот у нее такая жизнь. Представляете, да, то есть вот она жила и даже оставила, ну, буквально несколько дней назад, оставила этот мир, но спасая ребенка. Какая-то у нее такая вот карма, да, с одной стороны. У нее дочка, и, может быть, она и бросилась так вот спасать этого ребенка, потому что она тяжело перенесла смерть дочери, а с другой стороны, ну, как бы, мы знаем, что у этой женщины такой, ну, характер потрясающий, да, то есть другая бы сказала, я плавать не умею, или там стала бы кричать, помогите, ну, знаете, как обычно, помогите, помогите. Это бросилось в самый омут и погибло, то есть отдала свою жизнь фактически за жизнь ребенка. И, ну, преданные задают вопрос, а что с ней, как вообще Господь это мог позволить, как такое могло быть. Но вы должны понять, что это не, тут Господь ни при чем. У каждого из нас есть начало, середина и конец, есть своя жизнь, есть своя смерть. Это как экзамен. Понимаете, да, ты можешь прожить дольше, или ты можешь пожертвовать собой ради ребенка. То есть наша физическая жизнь не является абсолютом, поэтому не нужно думать, что о, вот почему там Бог позволил этим умереть или там тем делом. У нас есть карма, и это не вечный мир, мы здесь все умрем. То есть не вопрос стоит того, что здесь, ну, мы не умрем сегодня, значит, мы умрем завтра. Но как мы проживем вот эту нашу жизнь, и что в результате этой жизни мы обретем, либо путь вверх, либо путь вниз. Потому что люди думают, ну как же вот эти казнокрады, там депутаты, вот эти вот преступники, как же они вот так вот в таком богатстве, в таком комфорте живут, а вот честные люди, ну вы должны понять, что нужно понять такое, что они живут очень короткое время. Понимаете, да, то есть ты можешь родиться в этой жизни, стать каким-то там жуликом, а потом прожить миллионы жизней в теле червя или там шакала или мясоеда какого-нибудь упыря. Ну вот, поэтому не следует думать, что там, если кто-то там что-то обрел, никто же не обретает вечные ценности. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны понять, что есть ценности в этом мире. Ну, например, мы можем сказать, ну вот там преданные, вот они построили дом, там, ну, отбили они берестой там потолок. Типа вот они там. Ну, кто-то придет и скажет, ну, кто-то скажет, ну, дом красивый. Ну, а кто скажет, ну, посмотрите, все сделано руками здесь преданных. Это не какие-то приходили там супер какие-то спецы. Тут все сами для себя сделали. Но, с другой стороны, кто-то скажет, ну, дом, да, ну, таких домов в Томске немного себе может людей позволить. Просто единица, по большому счету. Мы можем сказать, да. Но, понимаете, одно дело, ты делаешь какой-то дом для себя. Ну, вот я смотрю здесь дома у людей. Я понимаю, что они им нафиг не нужны. Ну, ты ходишь по комнатам один. Вот соседка, я смотрю, она ходит там, сям, с метлой, там, не знаю, тебе прислуга нужна. Или ты создаешь дом, в котором люди себя чувствуют, да, здесь же всегда в доме проходят программы, общение, раздаются. И ты думаешь, вот это вот, что есть подлинный дом? Потому что с точки зрения какого-то рационального, современного тренда, вы понимаете, да, сейчас все строят маленькие дома. Их легче там отапливать, их легче обслуживать в них, ну, комфортнее, даже уютнее жить, чем там на четвертый этаж ходить туда-обратно. Ну вот. Ну да, ну, к примеру, если ты один, зачем тебе там такое огромное количество комнат, там, помещений, ну вот, пустующих, где там надо плесень или пыль стирать с потолков. Ну вот. Поэтому есть рациональная жизнь, а есть другая идея, а есть идея, а ради чего ты существуешь, что ты отдал окружающим. И вот, понимаете, чем отличается ведическая вообще идея жизни от идеи жизни материалистической? Материалистическое общество, например, я адвокат, я юрист, я там еще кто-то, я получил это знание, и теперь я его вам продаю. Я вас лечу за деньги, я вас обслуживаю. То есть, чем там я ученый, я вот патент сделал на лекарство. Было недавно лекарство, значит, от гепатита выпустили. Стоило 120 тысяч евро. Ну, сейчас Индия через суд добилась, выпускают в Индии, она стоит 1200 долларов. Значит, ну, химики сказали, ну, себестоимость этого лекарства, ну, там, $200 от силы. Но эта компания говорит, вы понимаете, какие деньги мы вложили в идеи, в разработки, ну, типа, миллиарды. Ну, понятно, что это немало труда, но возникает вопрос, кто может себе позволить купить это лекарство? Я спросил врача, говорю, а почему так? Они говорят, ну, очень просто, потому что пересадка печени стоит 300 тысяч, поэтому они продают там за полцены. Такой маркетинговый ход. И это принцип западного мира. Недавно в Америке судили одного одного предпринимателя, который выкупил тоже патент на лекарство. Оно раньше стоило там, по-моему, там $40. Он выкупил этот патент и стал продавать его за 600. Ему говорят: ну, вы понимаете, что без этого лекарства, ну, большинство людей не может себе этого позволить. Он говорит: ну, это же свободная экономика, свободное предпринимательство. Тут как бы не можете позволить, идите, ищите другое. И интересный такой момент, что этого предпринимателя потом посадили. Ну, то есть скрылась там его какие-то налоговые махина, но он был таким махинатором. То есть, если бы он это не сделал бы, может быть, все так прокатило бы. Но карма устроилась так, что как бы ему это вернулось бумерангом, и он присел, ну, вот, со своим патентом сейчас. Это принцип западного общества. Эксплуатация окружающего мира. Принцип духовного общества в Индии. Например, в Индии доктор был браманом. И доктор никогда не мог брать с людей какую-то таксу. Понимаете, помните, с доктора клятва Гиппократа он дает. Что такое клятва? Что я буду лечить. То есть доктор дает себе клятву, я буду лечить. Учитель дает себе клятву, я буду учить. Понимаете? А уже там вопрос, если ты лечишь царя, он тебе может пожаловать, как говорится, полцарства, если ты его вылечил. А там лечишь ты какую-нибудь там соседку, у которой ничего нет, она тебе яблоко принесет или ничего не принесет, или скажет: дай поесть, ты еще ее покормишь. То есть это ведическая идея. Мы всем своим знанием, всем своим опытом должны служить окружающим. И мы не должны из этого делать средства к существованию. Поэтому доктора, учителя, они в ведическом обществе были самыми бедными людьми. Так же, как и здесь. Но только в отличие от того, что они были браманами, то есть они были бессеребренниками. Ну, то есть они жили за счет, ну, общества, подаяния общества. То есть общество должно было поддерживать их, и они не стремились к богатству. То есть торговцы, там, цари жили гораздо лучше, чем жили, скажем так, духовные люди. Почему? Потому что духовные люди себя с материальной точки зрения ограничивали. Духовный человек, он очень четко понимает, что мне в этом мире не нужно ничего лишнего. И поэтому они всегда саморегулированы. И вот если вы почитаете, например, Писание, да, там как родился Кришна, и к его отцу, к Нанди Махараджу, пришли все с подарками. И там написан такой момент, что и когда пришли с подарками, он все эти подарки перераздарил, даже перераздарил пол своего дома. Такой интересный момент. Веды описывают, что такое кризис. Ведь кризис – это не тогда, когда деньги, понимаете, да, что нету денег, и же всем печатают. Что такое кризис? Кто-то искусственно эти деньги придержал, а кто-то искусственно этот кризис создал, чтобы стать еще богаче. Ну, это все понимают. Любой кризис – это отжим, ну, как бы. Ну, вот. Но обратили внимание, в кризисе только бедные беднеют, богатые всегда богатеют в кризис почему-то. Ну, лучшие условия, лучшие цены, лучшие схемы и так далее. И мало того, очень интересный момент. В кризис государство помогает крупным корпорациям. В Америке сказали: вот эти там 40 крупных корпораций, их нужно дать миллиардные как бы дотации. Мы же не можем, чтобы они типа вышли из бизнеса. Ну, понятно, там, если какой-то там человек разорится, ничего страшного нет, у кого это волнует. Но если вот наши как бы протеже разорятся, это очень для нас будет трагично. А в духовном мире, знаете, как кризис решался? Кризис решался очень просто. Всегда цари устраивали жертвоприношения. На этом жертвоприношении перераспределялись ценности. То есть все приносили на это жертвоприношение ценности, и царь тут же их раздавал. Такая интересная идея, да, вот общество. То есть, потому что без жертвоприношения, как говорит Бхагавадгита, мир не может жить. То есть мы должны всегда отдавать. И когда становились тяжелые времена, в ведическом обществе царь совершал жертвоприношение, и понятно, что опять перераспределялись ценности, ну, определенная часть, и опять у людей появлялись какие-то возможности, и они тратили, ну, может быть, потом опять приходил какой-то естественный дисбаланс мира. Но принцип состоял в том, что в ведическом обществе каждый человек должен был отдавать. Но вообще это принцип такой, на самом деле, он и в социуме заложен тоже. Но в нашем социуме, в котором мы сейчас живем, абсолютно кальюжные такие перекошенные стандарты бытия. Учителя, там, врачи, никто не хочет ими становиться. В духовном обществе это были самые уважаемые люди. сейчас самым большим, как бы, ну, таким, скажем, уважением пользуются кто? Актеры. Ну, шуты, по сути дела, да? Обратили внимание, да? То есть, кто может там на публику создавать какой-то эпатаж, тот пользуется большим уважением. Но глубоко мыслящие люди, они не воспринимаются, потому что, ну, не могут так подать информацию, как... Значит, и вот мы живем с вами в таком обществе. И надо сказать, что если говорить уже о Западе, или я часто сравниваю, ну, я понимаю, что происходит на Западе, что происходит в России. Для меня на самом деле две крайности. То есть, и поэтому я могу сказать честно, не могу, знаете, как когда Солженицына привезли из там сталинизма в Америку, он посмотрел на все и сказал: ребят, ну, все, конечно, у вас может быть получше, но с вашими возможностями вы не очень далеко уехали. Ну, то есть, по идее, это создав так называемое свободное экономическое общество, вы должны были подумать, что, ну, куда-то это общество должно двигаться к какому-то просветлению, какой-то цели, но пока что оно только движется чисто вот к консюмеризму, да? Ну вот. И поэтому вот эта консюмерская такая потребительская цивилизация, как сказал Сорокин, есть цивилизация идеалистическая, цивилизация потребительская, цивилизация эклектическая. Что такое эклектическая цивилизация? Сейчас все цивилизации эклектические. Когда мы все у всех собираем, ну, знаете, как там здесь у нас японские суши с хот-догом вместе можем съесть, там тут у нас балалайка с гитарой вместе, ну, то есть все в одном, как бы, таком вот наборе. Это эклектика. Но эта эклектика, она не дает человеку понимания, распознания истины. Сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что от того, что у вас на столе лежит много разной пищи, это вовсе не значит, что вы выберете лучшую пищу. Есть цивилизация идеалистическая. То есть что такое идеалистическая цивилизация? Как Сорокин сказал, это известный русский социолог, его во всем мире цитируют. Но разные идеалы. И вот ведическая цивилизация была цивилизацией идеалистической. В ее основе лежала идея идеалов человека. И что есть идеал человека? Идеал человека – это просветление. Идеал человека – это достижение любви к Богу. Если мы можем сказать, а много было просветленных в ведической цивилизации, мы можем сказать, может быть, просветленных было не так много, ну, потому что просветленных всегда единицы, но общество было заточено к этой цели. Вот мы сейчас говорим, у нас какая с вами доктрина? Кто-то говорит, например, о там, счастье человека, о просветлении человека, о его каком-то... Никто не говорит. Даже вроде бы как, по идее, те, кто там, у них, у кого большие храмы с золотыми крышами, там большое количество свечей, книжек, они же об этом не говорят. Странно, что об этом не говорят. Даже, ну, вроде бы как называемые религиозные люди, которые должны говорить о том, что цель каждого человека – это просветление, это любовь к Богу. А любовь, она всепринимающая. Знаете, любовь зла полюбишь и козла. Ну вот, любовь такая вещь, что она может все простить. Любовь такая вещь, что она может все привести в гармонию. Любовь, она прекрасна по своей природе. И поэтому, когда мы говорим о... В чем идея вайшнавизма, ну, сознания Кришны, чем мы отличаемся здесь от других? Мы говорим, что эпоха, когда пришел Махапрабху, Шри Чайтанья Махапрабху, он, в отличие от Будды, Христа, там, Конфуция, многих других святых, философов, аватаров даже, Будда-аватар, на самом деле, чтобы понимать, аватар Вишну, Чайтанья провозгласил эпоху любви. И он сказал, что божественная любовь – это высшее достижение. Не соглашайтесь ни на что меньше. Не соглашайтесь на долгую жизнь, не соглашайтесь на здоровье, не соглашайтесь на какие-то там совершенства или богатства, потому что в конечном итоге это не принесет вам самого главного – любви. Поставьте любовь к Богу как самую высшую цель вашего бытия. И поэтому сказано, что Анарпита Чарачарит Пурнам Аватаром. Это в Писании сказано, что он как полный аватар, как источник, ну, Бог же он, это только очень ограниченные религии думают, что вот Бог только 2000 лет тому назад, а 2000 лет назад Бога не было. Это настолько смешные утверждения, что ну, их даже из уст ребенка, если услышишь, ну, это кажется ахинеей. Но это говорят серьезные люди с там, такими бородами, там, в шапках. Такая шапка стоит, знаете, сколько там, минимум там, 100 тысяч рублей. Вот поэтому, конечно, убедительно. Но веды говорят, всегда существовал Господь, всегда существовала душа. Есть разные периоды, лето, осень, зима, весна, понимаете, да, то есть это естественно. И вот мы должны с вами принять две важные вещи, это вечное существование Бога и вечное существование души. И это Ньютон сказал, это не Христос, и это сказано в Бхагавадгите, но Ньютон сказал очень коротко, энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает. Это закон Ньютона. Мы как энергия с вами уже где-то были и кем-то будем. Знаете, да, это Ньютон очень четко сформулировал. Это как вода. Вот я могу этот чай выпить, но это не вовсе не значит, что вода исчезла. Она проявится где-то как в каком-то месте. Ну вот. Она может быть не подслащенная, а подсоленная уже. Ну вот. Да, она может проходить. Она может стать паром, испариться. Но невозможно, чтобы вы поняли, ну, такой очень важный момент. А, никуда вода не девается. Все в этом мире остается. И тоже возникают вопросы, там, например, там, почему опасно там, глобальное потепление, к примеру, да? Не потому, что вода исчезнет, а потому, что может нарушиться какой-то определенный баланс. Опять же, какой баланс? Ну, что-то уйдет под воду, ничего страшного, что-то там наоборот вылезет, тоже ничего страшного, что-то засохнет, что-то пересохнет. Но в целом в этом мире все сохраняется этому закону. И вот, ну, я часто смотрю альтернативные всякие в интернете, потому что я жду, пока кто-то альтернативную энергетику все равно придумает. Ну, она же мудрецами была придумана, просто, ну, еще сейчас же что, все убивают друг друга за энергетику, понимаете, да? Там война в Сирии, там война там, всям, там Газпром, Агропром, эти все, это все там война за трубы, за... А, представляете, завтра, если ты... Есть, кстати, спиннер, да, нет? Пока что интересный такой момент. Пока что все это на форме игрушек. А сейчас покажу вам. Спиннером пользуетесь, нет? Да, вы понимаете, да, что по принципу спиннера были построены гироскопы древних летательных аппаратов. Вот. И есть интересный момент такой. Такой интересный момент... Просто мы еще не до конца понимаем, как это все они делали, но фишка состоит в том, что все очень просто. И вот, и у них там движение. И вот это вот, надо учиться играть. И вот это гироскопическое движение, на самом деле, оно очень обо многом говорит. Вот есть такой там, в интернете дядька берет такую палку, а там блин от штанги. Он говорит, попробуйте ее поднять, невозможно поднять. Раскручиваю дрелью до 1000 оборотов, и она легко поднимается. Элементарная вещь. То есть, понимаете, да, древние, когда они свои фишки придумывали, ну вот, помните о том, что все великое должно быть всегда очень просто. Ничего сложного нет. Есть такой немецкий ученый Вильгельм Махорн. И он занимается вот как раз есть немцы, в отличие от, так сказать, очень серьезно относились к ведам, и он занимается, значит, он один из биоинженеров по свободной энергии, ну, просто так отслеживаю, что в мире происходит, до чего люди додумались уже. И он, у него есть тут изобретение, не знаю, мошенничество это или не мошенничество, трудно определить. Но у него есть такая лампа, называется аквапул. Он вешает эту лампу, в ней просто индийская янтра. Он вешает эту лампу в подвал, и она высасывает из подвала всю воду, стены сухие. Никакого подключения к электрике, просто вот приблуды. Ну вот, ну там она стоит, может, там 1000, может, 600 евро, ну так, цена ее примерно там долларов 20, если делать самому. Ну вот, ну я просто хотел всем поэкспериментировать с этой лампой, потому что реально она, вот, но, вы можете посмотреть в интернете, но в соответствии с статистикой, во влажном помещении в подвале может быть скапливаться до нескольких тонн воды в кладке. Возникает вопрос, как вот такая вот фигушка, лампа вот такая вот, двигает несколько тонн воды. Никто не верит. Ну, естественно, одни говорят, это мошенники, другие говорят, эти третьи. Ну, вот. Но если эта компания существует, по крайней мере, на видео они показывают, кстати, у них есть и технологии в России тоже, на видео они показывают, вот старый монастырь, вот мы поставили эту лампу в подвал, вот она перекачала кучу воды. Поэтому я о чем говорю, да, этот Вильгельм Охорн, он интересные вещи говорит. Ну, например, ну, скажем, движение энергии в этом мире. А вы обратили внимание, вот закрученные деревья. Почему они закручены? Обратили внимание, в каких-то местах они более закрученные, например. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Вильгельм Охорн, Виктор Шаубергер, там, Тесла и другие люди, которые наблюдали за природой, они смогли сделать определенные открытия. И эти открытия они сделали настолько крутые, что, ну, например, там главные работы Виктора Шаубергера не только летающие тарелки, а ведь он водотехник. По его технологиям до сих пор в Австрии, в Европе реки очищают и реструктуризируют реки. И что сделал Виктор Шаубергер? Он не сказал, что надо укреплять берега, которые размывают. Он сказал, нет, надо просто выстраивать систему валунов в центре реки так, в центр, все, что делают, камни ставят. Что за счет энергетики, ну, создавая так называемый правильный спин, правильный поток воды, мы можем избавиться от разрушительной силы рек. Мало того, что если мы правильно выставляем вот эти вот называемые искусственные препятствия, то есть если в реке благодаря людям произошел какой-то дисбаланс, река сама себя может вылечить. Мы только должны правильно, как говорится, ей позвоночник, то есть настроить ее движение. И вот эти идеи Виктора Шаубергера, они, ну, сегодня это не просто какая-то теория, это реально применяемые на практике в Австрии, в гидроинженерии изобретения. Я просто о чем вам все это говорю? Эти люди говорят так, все совершенное должно быть всегда очень просто. Понимаете, вот эта штука, на самом деле, это ответ к очень многим вопросам двигателей будущего, гироскопических двигателей будущего. Ну, мы не знаем, как это, ну, понимаете, да, мы же с вами не какие-то физики, не, но мы понимаем, что чем больше эта штука раскручивается, тем больше она по какой-то причине теряет свою массу за счет, то есть вопрос гравитации, он в целом, ну, как бы будет решен. Дело не в этом. Дело в том, что я почему вам стал вот эти все вещи рассказывать, что вижу, здесь есть какие-то новые люди, которые, может быть, ну так, не до конца могут понимать, что есть сознание Кришны и каковы ведические идеи. Они очень простые. Они крайне простые, но помните о том, что все гениальное, оно очень просто. И оно настолько просто, что оно, вот как Вильгельм Охорн сказал, вы можете верить в мое изобретение, можете не верить, но я приношу свою лампу в сырой подвал, и она выкачивает 600 литров воды. Без единой батарейки крона. Почему в этом мире происходят, например, водовороты в реках? Смотрите, какая энергия идет. Почему, например, вихрь, который движется, вихрь, торнадо, может разрушить город? Сколько там энергии, сколько там? А обратили внимание, что вихри появляются ниоткуда фактически? Кто-нибудь видел вихри торнадо? Обычно, когда едешь вот в Солт-Лейк-Сити через пустыню в сторону Лас-Вегаса, на машине, там такая пустыня, и там постоянно вот эти вот вихри, ты их видишь, ну, километров за 100. Вот эти вихри, их там 5-6 штук идут. И вдруг они проходят, иногда они появляются, иногда они исчезают. И поэтому он сказал, потрясающее количество энергии. Как, в связи с чем это закрутилось, как это двигалось, как это все, понимаете, да? То есть мы не знаем, чтобы вы понимали, мы не знаем природу. Мы не знаем Вселенную. Думают, что там какие-то три ботаника, там вот они получили какие-то открытия. Да, что-то мы поняли, что-то мы не поняли. Мы очень-очень маленькие живые существа с короткой жизнью. И поэтому веды, они говорят, амная прахататвам. Веды себя являют, то есть Господь себя являет. Удивительная такая вещь. Ребенок не приходит в школу, мы не даем ему ручку и бумагу и говорим, напиши сам, придумай учебники. Типа, а как работать? Сиди, врубайся. Вот, хорошо, как тебя зовут?
Даниэла.
Вот, Даниэла написала учебник по физике. Ты сама хоть один учебник по физике написала?
Я только во втором классе учусь, это я осенью в третий перехожу.
Ну а ты хоть один учебник написала сама? Нет? Ну вот. Понимаете, да, то есть. Ну а ты по учебникам учишься? Да. И поэтому нужно понимать, ведический принцип построен потому, что истина, она сама себя являет, то есть Господь проявляет свое духовное высшее знание через мудрецов. То есть как вот, ну, наука через ученых является, и они дают эти знания, веды, в совершенной форме. И поэтому мы можем проверять, насколько там веды правильные или неправильные, это мы имеем право. Но следует понять, что принципы бессмертия души, вечности энергии, все, что описано в ведах, является абсолютной истиной. Просто мы еще не готовы эту абсолютную истину принять. Но мало того, что это же не просто какое-то эфемерное знание, знаете, из газеты или из интернета. То, что является нам в ведах, дается нам для нашего духовного прогресса. То есть, а наш духовный прогресс не состоит в том, что мы там должны себе построить там какой-то дом невероятный, посадить кучу деревьев. Это все будет частью нашей жизни. Но наш духовный прогресс – это эквивалент нашего счастья, нашего самоосознания, нашего богоосознания. И вот поэтому в ведическом обществе богоосознание являлось главной целью. Но там не было такого, что, понимаете, да, ведическое, обратите внимание, что в ведическом обществе никогда не было, что все будут одинаковыми. Там никогда такого не было. Там был Браман, Параматма, Бхагаван. Для одних йога, для других интеллектуальный путь. И только для тех, кто пришли к определенному глубокому пониманию, то для них любовь к Богу, любовь – высшая цель. Но веды не говорят, что ну, все смогут вот, практиковать практику любви к Богу. Они говорят, нет, нет, это для тех, кто в высшем смысле это осознал. Да? Но для каждого живого существа в ведах есть место, даже для демонов. Вот часто там всякие попы там говорят, вот там Шива, это демон. Ну, знаете, они же не понимают, кто... Они вообще не понимают индуистский пантеон богов. Чтобы понять индуистский пантеон богов, нужно примерно понять, как работает правительство, федеральное или муниципальное. В ведах описано 33 миллиона божеств. Ну, если вы понимаете, как работает, например, городское правительство, есть депутаты, есть отделы, и каждый, как говорится, каждая улица закреплена за каждым дворником. Поэтому в Индии, в ведах, понятно, что есть божества там, главные, солнце, ну, те, кто их не видно, но они работают. И мало того, что есть еще божество каждого, которое чуть ли не в каждом, ну, там, свои домовые лешие, которые, ну, там, дворник здесь, там, здесь тетя Маша, здесь водопроводчик. То есть, и поэтому ведическая система богов и божеств, это не то, что там некоторые невежественные там люди говорят, то там в индуизме куча богов, ничего подобного. Это просто иерархия. Иерархия правительства. Есть правительство федеральное, есть правительство муниципальное. То есть, понимаете, да, у каждой вселенной есть свое правительство, у каждой планеты есть свои, как бы, свои ответственные. То есть иными словами, ничего в этом мире пустого нету. Везде сознание, везде жизнь. И даже от того, что вы идете по улице и не видите там дворника, главного электрика, главного инженера, но вы знаете, что у каждого дома есть главный инженер, там электрик, то есть, ну, ничего само так не работает. И вы понимаете, да, что это и есть та самая система ЖКХ, с которой мы боремся. К тому же еще. Почему? Потому что все эти товарищи, они еще хотят накрутить нас по полной. Ну вот. И поэтому эта система существует, и она всегда существовала. Она существовала у славян, у греков, да, ну, у викингов там, понятно, да, то есть они считали, что боги управляют жизнью, но боги управляют не жизнью, их называют деваты или полубоги, ну, или как бы, скажем так, мирские божества, ну, скажем так, да, как вот ну, чиновники, вселенские чиновники. Они не то чтобы управляют жизнью, они отвечают за определенные процессы. Но это никакого отношения не имеет к Пурушоттаме, к Верховной Личности. Все эти деваты, они по его образу и подобию, так же, как и мы. Это все души. Просто в какой-то из жизни кому-то дается такая, ну, сказано, тот, кто 100 жизней в благочестии живет, может стать Брахмой, творцом Вселенной. Там такой геморрой. Ну, вот, да, то есть это побольше, чем за президента какой-нибудь страны или вот, это все Вселенная. Но если мы будем рассматривать вселенскую энергию, то мы видим, что Брахма, Индра, Шива, то есть даже Брахма, будучи творцом Вселенной, он не занимается, например, ее поддержанием. Индра занимается высшими мирами, Яма – низшими мирами, миром смерти. То есть Брахма, он тоже имеет какую-то, ну, свою ограниченную определенную функцию. Но дальше мы видим такой интересный момент. Откуда это все берется? Откуда берется энергия? Энергия берется всегда из источника. И Господь, он источник всей энергии. И поэтому в Брахма-самхите говорят «Анадир, адир, говинда, сарва, каруня, каруням». Он причина всех причин. Понимаете, вот кто, например, причина нас с вами, как вы думаете? Господь. То есть мы тоже частички Господа. Да, у нас сейчас какие-то тела, там у кого-то тело женщины, у кого-то тело мужчины, у кого-то тело ребенка, в соответствии с нашей кармой и эволюцией. Но это временные тела. Мы с вами уже эти тела как рубашки меняли 1000 раз. То есть, чтобы вы понимали, мы с вами рождались и умирали уже 1 000 000 раз. И мы с вами существуем не просто давно, а очень давно. Если вы об этом задумаетесь, немножко могут волосы стать дыбом. Ну вот. Но в этом ничего страшного нет. Человек должен думать о вечном. И он должен думать о себе, как о вечном существе тоже. Иначе он просто примат. И вот об этом, кстати, веды говорят. Они говорят, что если ты считаешь себя телом, если ты считаешь, что твоя жизнь – это вот рождение и смерть, значит, ты примат. Ты не лучше, чем животное. Потому что животное, оно живет в рамках инстинктов. Еда, сон, совокупление, там, ну вот то, чем мы занимаемся, да, там, где поесть, там, чтобы как бы расширить свою берлогу, там, посовокупляться немножко, ну, получить там набор минимального телесного счастья и бежать дальше к новым вершинам там. Но веды говорят, нет, это жизнь примата. Духовное существо может жить по-другому, оно должно осознавать себя. А главное, помните, да, о том, что мы же можем жить как в этой вселенной, как раковые клетки. Чем занимается раковая клетка? Раковая клетка ровно так же, как и здоровая клетка. Клетка. Но раковая клетка, знаете, чем занимается? Она выстраивает опухоль вокруг себя. И мы говорим, в чем проблема России? Здесь слишком много раковых клеток. В чем проблема мира? Да? Там говорят, там глобалисты, мировое правительство, банки. То есть все устраивают свою опухоль. И все пытаются устраивать свою опухоль в здоровом организме. Так или нет? Ну, чтобы подсасывать этот организм. И вот мы тоже с вами можем быть во Вселенной как раковая клетка. А можем быть как позитивная бифидобактерия. Чем отличается раковая клетка от бифидобактерии? Раковая клетка – это та же самая клетка, но она на себя работает. Она внедряется в организм и начинает пить энергию организма для себя. А бифидобактерия, она служит организму. Она также питается. То есть разница между раковой клеткой и бифидобактерией не такая большая, я имею в виду с точки зрения идей. Одна в какой-то своей программе и уничтожает окружающий мир, а другая начинает служить и отдавать. И вот возникает вопрос, кто мы по своей природе? Мы же по природе не раковые клетки. Мы те самые бифидобактерии. И когда мы занимаем вот это положение, в этом мире положение слуги самое высшее. Но не просто слуга и слуга народа, слуга семьи, это тоже, ну, как понятно, это все психологи могут объяснить там чиновнику, что ты не господин, ты слуга. И твое счастье в служении, ну, это не может понять просто так человек, он должен иметь высшее сознание. И поэтому в ведические времена, там цари, кшатрии, они были два типа царей, либо бога сознающие, либо их уничтожали. То есть демонические цари, они в конечном итоге находили свою смерть. Вот. А богосознающие цари, они были, их называли раджа-риши. То есть не просто риши, мудрецы, а раджа-риши, цари-мудрецы. И Махарадж Бхарата, Махарадж Рахугана и множество других, они в индийской истории все записаны. Индия называется Бхарата Варша, то есть страна Махарадж Бхарата. Да, то есть в Ведах описаны все эти цари. И сказано, что интересный такой момент, когда эти цари управляли, а царь берет на себя 25% грехов всего населения. И имеет право, значит, до 25% налогов снимать. То есть царь может, ну, причем интересный такой момент в ведическом обществе, что царь, он не просто так всех, ну, налогами облагает. У него есть четкое понимание, с кого сколько брать. Брахманам, учителям, мудрецам он сам жертвует. Они не должны, ну, никому. То есть они должны быть освобождены от налогов, потому что это люди, которые там лечат, учат, ну, создают, собственно, воспитывают детей. За что с них брать налоги? Ну, вот. А вот торговцы, например, в зависимости от того, торговцы вином платят самый большой налог. А вот торговцы там каким-то чем-то еще, они платят налог меньше. То есть, ну, такое древнее ведическое общество вполне разумное. Да? То есть, ну, как бы с кого что можно снять. Нельзя ко всем людям относиться одинаково. Но дело не в этом. Суд-то царя не в этом, сколько налогов снимать. Это он принимает на себя 25% грехов всех своих жителей. Это сказано. Царь, то есть, кстати, да, то есть почему? Почему? Потому что от царя зависит там разврат, алкоголь, там невежество. Это царь, его задача бороться с этими явлениями. И поэтому он, но он также, сказано, несет на себе и 25% всех достижений. То есть если в его обществе живут, в его стране живут мудрецы, духовные люди, он также от этого получает некое благо. Царь такая позиция на самом деле очень как бы шаткая. Вот. И он также должен уметь наказывать. И его наказания должны быть соответственно писаниями. То есть он не должен заниматься либерализмом. Он должен знать, где кого наказать, как и за что, и при каких обстоятельствах. Поэтому царя позиция крайне сложная. Он не может быть один царем. Он всегда с мудрецами, ну, будет вынужден советоваться. И так делали великие цари. Они всегда были в обществе мудрецов. Но при этом великие цари были отреченные люди. Знаете, интересный такой момент, что они управляли царством не ради богатств, славы и силы. Это уже тебе есть. Ну, как бы, понимаете, да, то есть там у тебя уже есть бесконечное количество богатств, славы и силы. Они управляли богатством, они управляли царством ради блага всех живых существ и их развития. И отсюда мы видим, что в ведическом обществе был такое понятие, как эквивалент счастья. То есть царь, он считал, что он отвечает за все, и он понимал, что необходимо, чтобы его подданные были счастливы. И счастье должно быть не только такое, знаете, там, ну, все одеты, сыты, обуты. Это, ну, такое счастье бытовое, праздник урожая называется. А он хотел, чтобы в его обществе была возможность духовного развития, и люди, они испытывали счастье в процессе своего духовного развития. Вот такая была идея в другие юги. Сейчас мы живем в Кали-югу, где там ради какого-то эксперимента там 100 тысяч людей, там Сталин, Ленин, да, там, посмотрите, расстрелять, там, Голодомор, там, это, то, там, Гитлер, там, всех отправить на войну. То есть мы живем в таком обществе, что, по сути дела, все правители, они занимаются тем, что они свою задницу как бы спасают. Вот, и решают свои проблемы за счет населения. Ну, вот, что на Западе, что в России, что в Европе. Ну, вот. И поэтому возникает вопрос, как современному человеку жить? Как человеку, современному человеку жить? С одной стороны, его там грузят пропагандой с утра до ночи, там, да, какой-то там. В Америке говорят, что Россия ужасная, в России говорят, что Украина ужасная, на Украине говорят, что Россия ужасная. Ну, вот, в итоге ужасные все. И никто не говорит, обратите внимание, никто не говорит, каждый человек создан для просветления, каждый человек создан для любви. Вроде бы, ну, как бы, вроде бы, ну, демоны должны были говорить такие вещи. Ну, если они хотя бы продвинутые демоны, но они даже этого не могут сказать, не могут выговорить. Когда, значит, у нас был недавно случай, был фестиваль йоги, и туда прибежали какие-то там товарищи, которые арестовали там лектора, Они даже не могли произнести имя Чайтанья по телевизору, по Первому каналу. Я подумал, насколько греховные дикторы даже имя Чайтанья не могут произнести, потому что если они хотя бы произнесли это имя. Ну вот. Но интересный был такой резонанс. Когда этого лектора арестовали за лекцию по йоге, значит, ну, написали во всем мире газеты, конечно, что в России уже за йогу там крутят. Ну вот, эту лекцию прослушало 25 тысяч людей. А так прослушало бы 50. Ну вот. И я понял такой момент для себя, что я сказал этому лектору, сказал, знаешь что, ты достиг высшего совершенства, потому что люди только на каких-то вот на жареных петухе работают. У них все, вот должен жареный петух клюнуть в определенное время, или что-то должно произойти, и тогда люди начнут, вот они думают, знаете, как обычно у человека, ему доктор говорит, ну все, вам пипец. Он такой, ой, все, надо лечиться. И через там год уже после здорового образа жизни огурцом ходит. И опять в запой. То есть, понимаете, мы с вами как бы реагируем только на уже как бы крайности. Ну, это наша природа, пока там гром не грянет, там никто не перекрестится. Ну вот, поэтому гром это не так плохо в нашей жизни. Возникает вопрос просто такого плана, что как нам сегодня жить так, чтобы мы могли жить просто, а мыслить возвышенно. И вот, собственно, поэтому мы здесь в Томске и собрались на сегодняшний день, что мы видим, что это возможно.